Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Наша страна использовала морскую силу с первых столетий своего существования. Русским морякам удалось одержать десятки выдающихся побед в боях и сражениях. Некоторые из них широко известны, другие забыты или полузабыты, но все они достойны благодарной памяти потомков. Цель радиоцикла «Величайшие победы России на море» – обновить память и славу величайших успехов военно-морского флота России, способствовать тому, чтобы победы русской морской силы не стерлись из национальной исторической памяти. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла «Величайшие победы России на море» Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня я, знаете ли, хотел бы вас повернуть лицом к одному небольшому, но очень приятному курортному городку на юге России. Это Анапа. И одна из главных достопримечательностей Анапы, можно сказать, один из символов этого города – каменные русские ворота. Когда-то это были крепостные ворота, но вся крепостная стена была в 1855 году разрушена ввиду того, что были опасения – опасения того, что англо-французская эскадра нападет на восточное Черноморское побережье и захватит эту крепость. Остались только ворота, которые назывались по-разному. Ну, когда-то в старину их называли турецкие ворота, даже генуэзские ворота, хотя генуэзцы их не строили, это совершеннейшая ошибка. И затем, после окончания Крымской войны, их назвали «Русские ворота», потому что через эти ворота вошли в крепость когда-то русские войска. Ну, а теперь давайте поговорим, как это произошло и при чем здесь победа России на море. Анапа названа была одним из турецких султанов ключом от азиатских берегов Черного моря. Этот город играл всегда и неизменно большую роль. Когда-то здесь был город Гаргиппе, построенный греками. Затем это место захватили генуэзцы, построили небольшую крепость. Потом генуэзцев вышибли турки, и для турок Анапа стала огромной ценностью в XVIII веке. Дело в том, что с севера на их владение наступает Россия. Она постепенно освобождает те территории, которые традиционно на протяжении многих веков принадлежали христианским народам, и в какой-то момент оказывается, что Анапа чуть ли не форпост, во всяком случае, одна из передовых баз турецкого влияния на Северном Кавказе. Анапа, кроме того, это центр работорговли. Ну вот, собственно, до захвата русскими войсками Каффы, ныне она называется Феодосия, замечательный крымский город. Именно Каффа была столицей работорговли. И, конечно же, когда российские власти туда пришли, они все это прекратили. Но центр работорговли просто переместился в Анапу. И на протяжении десятилетий город жирел на работорговле. Похищали представителей христианских народов, женщин, мальчиков, продавали здесь на обширных рынках, город богател. Кроме того, Анапа могла иметь относительно небольшой турецкий гарнизон, но Ее защищало население Северного Кавказа, разные народы тамошние, настроенные воинственно. В России их обобщенно называли черкесами, хотя сами они себя так не называли. И тот русский полководец, перед которым ставилась задача взять Анапу и ликвидировать этот гадюшник, сталкивался с тем, что главный его противник находится не в городе, не под прикрытием стен. Главный противник находится на горах, и горцы могут в любой момент атаковать в тыл и фланг. Два первых штурма Анапы при Екатерине II закончились неудачно. Наконец, третий штурм летом 1791 года генерал Гудович берет Анапу и разрушает ту крепость, которая относительно недавно была здесь построена. Еще 10 лет не прошло, как эта крепость была построена. Несколько бастионов по правилам европейского фортификационного искусства. Три бани, три мечети, невероятное количество, чуть ли не 100 кофеен, огромное количество лавок. Это был большой город, большая крепость. И когда по условиям Ясского мирного соглашения 1791 года русским пришлось оставить эту крепость, конечно же, Гудович позаботился о том, чтобы от ее укреплений камня на камне не осталось. И вот в будущем штурмы этой крепости всегда и неизменно производились при поддержке флота. Почему? Уже при Екатерине II стало ясно. Подход к Анапе по суше – это очень долгое, очень тяжелое и очень опасное дело. То есть протащить тяжелую артиллерию по Кавказским горным перевалам. Проблема. Привести значительный контингент бойцов, пребывая под атаками горцев. Проблема. Обеспечить осаждающую армию всем необходимым, в частности, продовольствием и боезапасом. Вновь проблема. Между тем, у России существует великолепный инструмент для боевых действий на Северном Кавказе. Это Черноморский флот. И в 1807 году, вот как раз в том году, когда Синявин разгромил турецкий флот в Лемноско-Афонском сражении, русская эскадра Черноморского флота оказалась неподалеку от крепости Анапа. Она высадила десант, и турки без какого-то ни было серьезного сопротивления покинули город. Русское командование, по традиции, разрушило крепость, но задержало здесь ненадолго. В 1809 году здесь вновь оказалась эскадра Черноморского флота, вновь десант, вновь взятие крепости, опять-таки без какого-то ни было серьезного сопротивления стороны турецкого гарнизона, и вновь разрушение крепости. Но разрушение крепости последовало не сразу. В 1809 году сюда посадили русский гарнизон во главе с отважным офицером, и он успешно отбивал все атаки горцев вплоть до завершения войны, а завершилась она Бухарестским мирным договором 1812 года. Но когда выяснилось, что по этому мирному договору Россия опять не получила Анапу, разумеется, храбрый офицер разрушил крепость. То есть русское командование трижды разрушало крепость Анапы. В 1755 году, опять же, русское командование ее повелело разрушить. То есть, в общем, оптом получается 4 раза. И турки с фанатичным упорством отстраивали крепость, потому что для них Анапа – это была самая драгоценная жемчужина в венце их черноморских владений. Дело здесь и в работорговле, и в владении фактически ключевым пунктом для всего восточного побережья Черного моря. Прав был султан, который называл Анапу ключом к этому региону. Ну и, кроме того, это же просто богатейшие места и с точки зрения и рыбной ловли, промыслов разных. Красивейшие места – Отдавать их, конечно же, не хотелось. И вот в 10-х годах турки вновь отстраивают крепость. Те самые русские ворота, которые сейчас находятся в Анапе, несут на себе табличку, на которой можно прочитать, что они были частью турецкой крепости, выстроенной в 1783 году. На самом деле это не так. Вот та крепость 1783 года была разрушена, еще раз разрушена, еще раз разрушена. Собственно, эти ворота – это плод трудов турецких фортификаторов 10-х годов 19-го столетия. И там вновь выросла очень серьезная крепость. 12 бастионов, трое крепостных ворот, мощнейшая артиллерия, что-то, наверное, около 80 или более того артиллерийских орудий. И сами укрепления, в общем, устрашающе сильные. Турки чувствовали себя в этих местах уверенно. В 1828 году вспыхивает новая русско-турецкая война. И, конечно же, Анапа находится, можно сказать, на острие удара русских армий. Вспоминают о том опыте, которое принесло Екатерининское время. Без Черноморского флота атака на Анапу очень проблематична. В сущности, что могут по суше перебросить туда? 4 казачьих полка и 7 рот русской пехоты с незначительным количеством артиллерии. Этот небольшой отряд, конечно, для осады Анапы слишком мал. И, в общем, именно Черноморский флот обеспечивает операцию с моря. Без артиллерии Черноморского флота, без его транспортных возможностей Анапу взять невозможно, он здесь главная сила. Ведет Черноморский флот вице-адмирал Алексей Самуилович Грейк, вот тот самый, который когда-то был младшим флагманом Дмитрия Николаевича Синявина в Лемно-Скафонском сражении 1807 года. Тогда он был молод, сейчас это уже умудренный флотоводец преклонных лет и достаточно опытный для того, чтобы операцию обеспечить. Он находится в довольно сложном положении. Подходит к Анапе, а в его эскадре в основном тяжелые боевые единицы, линейные корабли, фрегаты и мелководья не дают им подойти вплотную к крепости и накрыть ее всю артиллерийским огнем. Он может бить только по приморским укреплениям, это фактически 3 бастиона, и он может громить турецкую флотилию, которая защищает крепость с моря. Это 10 небольших боевых единиц. Конечно, флотилия достаточно быстро была разгромлена. Некоторые турецкие корабли оказались российскими трофеями. Проблема в том, что на суше уже стоят эти относительно небольшие силы. Значит, пехотой командует полковник Перовский, а казаками командует атаман Бескровный. Он будет тяжело контужен во время этой операции, и, в общем, он будет по-настоящему геройствовать в этих боях, связанных с Анапой, показал себя военачальником отважным. Без казаков, конечно, Анапу было не взять. Конечно, это слишком незначительные силы. С гор спускаются черкесы, начинаются боевые действия, и та часть русской осадной армии, которая находится на суше, в общем, претерпевает самые напряженные бои. Тяжело дается осада. Что же касается Грейга, то он не может высадить десант из-за штормовой погоды. И вот здесь героические усилия русских моряков. Пока шел фактически шторм, тем не менее, все равно посадили в шлюпки часть десанта, отправили к берегу, и несколько десятков пехотинцев все-таки удачно высадились и помогли своим. Впоследствии высажена была значительно большая часть войск. Понимаете, флот мог туда доставить гораздо большие силы, гораздо легче, без больших проблем, чем армейские формирования, которые шли по суху. И действительно, флот доставил 2 полноценных егерских полка. Командовал этими егерскими полками человек знаменитый, контр-адмирал Александр Сергеевич Меншиков. Это, насколько я помню, праправнук знаменитого петровского фаворита, светлейшего князя Меншикова, победителя над шведами в баталии при Лесной. И Меншиков-младший, вот этот самый, также оказался храбрейшим офицером. В боях с противником участвовал на разных фронтах, сражался в Бородинской битве, сражался в Лейпцигской битве, под Кульмом, бился с турками, получил 2 ранения, был опытен, отважен, энергичен. Это хороший командир. Впоследствии, когда ему дадут оборону Крыма против англо-франко-турецкой армии, он не сможет нанести ей поражение, он, в общем, сам потерпит несколько поражений, будет смещен. На него фактически свалят вину за крымские неудачи. Но надо сказать, что и обеспечивали его не столь уж хорошо, чтобы он воевал на 5 баллов. Он сделал все, что мог. Его нельзя обвинить ни в недостатке энергии, ни в недостатке храбрости. Это был человек, преданный России, государю, и достаточно отважный. Вот тогда под Анапой он совершил фактически подвиг. Он понимал, конечно, будучи начальником морского штаба, что в этой операции флот – это все. Весной 1828 года Черноморский флот подошел к Анапе, сделал, в конце концов, высадку 2 егерских полков, приступил к бомбардировке. Но самая главная идея, которая принадлежала Меншикову – снять с кораблей тяжелые морские орудия, это 36 фунтов, тяжелое ядро, поставить батареи напротив стен турецкой крепости и организовать такую канонаду, чтобы ее укрепления просто не выдержали русского огня. Он действительно так и делает. Действительно производится выгрузка ряда бортовых орудий. Черноморский флот, так сказать, делится с берегом своей огневой мощью и организуется бомбардировка с береговых батарей турецких бастионов. В этот момент турки не сидят сложа руки, они контратакуют, они идут на вылазки, им не откажешь в храбрости. И, кроме того, они рассчитывают на то, что им помогут горцы. Черкесы действительно большими силами сходят вниз с гор, атакуют осаждающих. Чуть ли не генеральное сражение завязывается под стенами Анапы. Идут тяжелые напряженные бои, и в конечном итоге все-таки черкесов отбрасывают от Анапы, и турок, что называется, забивают в стены. Был любопытный эпизод. Один из русских пехотных офицеров, Томилинский, боролся с турецким офицером на краю пропасти и победил его, и скинул вниз, тот погиб. Но и сам потерял равновесие, рухнул и зацепился за скальный карниз, был там едва жив, но вот зацепился и не отпускал турецкую трофейную саблю, отобранную у вражеского офицера. Турки, естественно, начали по нему стрелять, и тут бы Томилинский погиб. Но его солдаты, ценя своего командира, решили спасти его. 2 пехотинца отправились вытаскивать его оттуда, и под огнем турок давали ему ружье, цепляйся за него, командир, вытащим тебя. Один из солдат русских оступился, потерял равновесие и полетел в пропасть, и также погиб. Тем не менее, второй солдат с необыкновенным хладнокровием призвал на место погибшего другого своего боевого товарища, и они офицера своего вытащили и спасли. Тот был ранен, турки подстрелили его в ногу, он едва мог двигаться. Тем не менее, храбрые солдаты подарили ему жизнь. Ну вот действительно, героический поступок, о котором не очень-то известно из военных анналов, потому что штурмы Анапы по непонятной для меня причине всегда оказывались как-то оттеснены от главных тем русской военно-морской войны другими событиями. Между тем, для Черноморского флота то, что происходило под Анапой, это одно из двух важнейших событий всей войны. Собственно, взятие Анапы, а для русского флота важно и Новоринское морское сражение, но до него мы еще дойдем, про него будет одна из следующих наших передач. Мы остановились на том, что идут бои, причем бои постоянные, это не то, что одна-другая атака, это на протяжении многих дней вспыхивают то малые столкновения, то большие сражения с горцами, и турки, имея достаточно большое количество бойцов в крепости, помогают черкесам. В силу этого Меньшиков решает, что нельзя просто так взять крепость одной только бомбардировкой, и он строит укрепления. Укрепления циркумволационные, то есть окружающие крепости, контрволационные, то есть те, которые обращены к стенам крепости. А русским солдатам в довольно тяжелых условиях приходится хорошенько поработать лопатами. И эти полевые укрепления оказались той спасительной, счастливой, можно сказать, для них позицией, с которой они могли отстреливаться от черкесов и от турок, и на которой они могли встречать вражеское нападение огнем, штыками и стрельбой из орудий. Вот морская артиллерия, она спасала дело. Она, с одной стороны, ломала турецкую крепость, а с другой стороны, она наносила ущерб атакующим. И дело здесь не только в пушках. Конечно, это мощнейшее орудие с линейных кораблей Черноморского флота. Но дело здесь еще и в том, что при них находились канониры, то есть артиллеристы. Опытнейшие морские артиллеристы, которые, в общем, могли стрелять, может быть, более метко, чем их сухопутные коллеги. Их приучали к этому, потому что их бой – это бой, когда огонь приходится вести по подвижной цели, при этом вести его с подвижной позиции. Конечно, на земле они чувствовали себя просто превосходно, задача их облегчалась, и они били по противнику с, можно сказать, удвоенной меткостью. В конечном итоге получилось так, что отчасти артиллерия, отчасти отчаянные атаки казаков, то есть бескровные, много раз водил своих казаков в атаку против горцев и отбивал их, сберегли русскую осадную армию. И Меньшиков направляет Бескровного в рейд по тылам черкесов. Он рассчитывает на то, что черкесы – это народ, для которого чрезвычайно важна семья. Их собственный аул, их собственное племя. Турки – это, конечно, важный союзник, но спасать турок, когда в собственном селе беда, они не станут. Казаки Бескровного прошлись по тылам черкесов, навели там шороху, и леса и горы выше Анапы от черкесов практически очистились. Они пошли отбивать русские атаки на своей земле, на своей территории. Турки остались, ну, можно сказать, один на один с русскими. И огонь артиллерии в такой достаточно спокойной обстановке, конечно, сделался более точным, более интенсивным. В конечном итоге значительная часть укреплений Анапы просто погибла, рухнула. Огромные бреши, и, в общем, держать этот город уже достаточно сложно. Ну что ж, Меньшиков отдает приказ. Турки не хотят сдать Анапу. И мы с вами будем атаковать ее. Назначен день и назначен час штурма. Штурмовые колонны изготовились к тому, чтобы атаковать бреши в крепости. Понятно, что, в общем, есть уверенность в победе, есть уверенность в том, что турки будут сломлены. Неважно, сколько их там, но, в общем, будучи под постоянным артиллерийским огнем, они пришли в состояние отчаяния. И тогда турецкий командир все-таки принимает решение, что лучше договориться с русскими, что лучше пойти на переговоры. Он запрашивает переговоры, ну, условно говоря, за несколько десятков минут до начала атаки на Анапу. Меншиков на эти переговоры идет, ему терять людей ни к чему. Грейк, который обеспечил, в общем-то, разгром приморских укреплений огнем со своих кораблей, в данном случае должен слушаться Меншикова. И эти переговоры в конечном итоге приводят к тому, что турки решаются сдать Анапу, а гарнизон ее оказывается пленниками русской армии. Русские полки входят на территорию крепости, занимают все эти грозные бастионы, занимают все эти укрепления в районе крепостных ворот, одни из которых до сих пор сохранились в Анапе, как я уже говорил. И сдача Анапы происходит достаточно мирно. Собственно, потери русских в боях под Анапой порядка 300 человек. Я думаю, что это, в общем, не все данные. В реальности, видимо, потери были несколько больше. Но вот это данные официальные. Что касается турок. По отчетам российского командования, они потеряли до 4000 человек. И, очевидно, здесь не только турецкий гарнизон, не только турецкая флотилия, которая оперировала рядом с ним, но и здесь сочтены и горцы, которые атаковали русскую армию с тыла и фланга. Возможно, здесь, наоборот, есть определенное преувеличение. Но вот в чем преувеличения совершенно точно нет. Турки располагали великолепным артиллерийским парком, и этот парк весь оказался трофеем российской армии. Годных к стрельбе орудий, найденных в крепости Анапа, было 85 стволов. Этим, знаете ли, можно вооружить целую армию. В эпоху наполеонских войн целые корпуса русской армии не имели столько орудий. И, конечно же, 85 пушек – это очень большое приобретение, очень серьезный трофей. Помимо этого, в руки русских военачальников попало что-то 30 турецких знамен. Трофей, можно сказать, почетный. Взятие Анапы очистило территорию, которую эта база турок позволяла им сохранять за собой. Вот следующий мирный договор – он сделал Анапу бесспорной принадлежностью России, 6 раз штурмовали, после 6-го раза все-таки было принято окончательное решение, что Анапа становится российским городом, впоследствии ей официально императорским указом был присвоен статус города. Крепость там сохранялась, как я уже говорил, она сохранялась до 1855 года, когда было принято решение во избежание захвата ее грозным неприятелем ее разрушить. Что важнее, пожалуй, всего из истории штурмов Анапы? Понимаете, какая вещь? Рабовладение – зло. Работорговля – зло, безусловное. Никак это нельзя оправдать никаким ускоренным развитием экономики, никаким капиталистическим развитием, это зло и все. И христианин не должен соглашаться с тем, чтобы существовало рабовладение, с тем, чтобы существовала работорговля. Анапа была жирной столицей работорговли. Здесь продавались и перепродавались русские пленники сотнями и тысячами. И вот это осиное гнездо было, славьте Господи, раздавлено. Анапа стала теперь одной из величайших жемчужин в короне черноморских владений России. Ну, еще что можно сказать. Я включил этот эпизод в состав цикла, посвященного морским победам России. И включил не случайно. 3 последних штурма Анапы производились с поддержкой Черноморского флота, и без этой поддержки, я боюсь, обеспечить взятие столь мощной крепости было бы просто невозможно. Флот помогал артиллерией, не только бортовыми залпами, но и погрузкой пушек, которые использовались на берегу. Флот высаживал десант, флот обеспечивал десант порохом и хлебом, флот давал возможность закрыть русскую осадную армию от любой попытки турок высадить контрдесант где-нибудь поблизости на Черноморском побережье, ударить в тыл и фланг. То есть, иными словами, флот играл роль инструмента, который сделал возможным эту великую победу. Ну а теперь, дамы и господа, призываю вас, посетите этот город, отдыхайте там, радуйтесь его красоте, но, может быть, иногда вы вспомните, что за этот город русская армия и русский флот 6 раз вступали в сражение. Дорогой ценой далась Анапа. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Величайшие победы России на море». Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Володихин. дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели Всемирного православного вещания «Радонеж». У микрофона автор из Киева Неонила Пасечник. Наше продолжение анализа романа Михаила Афанасьевича Булгакова выходит в радиоэфир как раз 100 лет спустя после публикации первых глав «Белой гвардии». В прошлый раз мы размышляли над духовным подвигом государя Александра Павловича Благословенного, познакомились со знаменитым киевским лазаретом княгини Борятинской и узнали о чудотворениях, которые стали замечать киевляне после жертвенной гибели царского генерала графа Федора Артуровича Келлера. Многие наши современники знакомы с поздним мистическим произведением писателя «Мастер и Маргарита» и находятся под впечатлением о Булгакове как о певце деяний князя тьмы. Но таковым Михаил Афанасьевич становится постепенно, по мере погружения Святой Руси в пучину безбожия. Мотивы написания киевского романа были совсем иными. В тот страшный период катастрофы 1917 года в Российской империи молодой военный врач Михаил Булгаков соприкоснулся с действием ангелов света во все еще царском Киеве. Небесные силы бесплотные противостояли надвигавшимся полчищам падших ангелов, то есть демонов. В романе «Белая гвардия» мы встречаемся с небесным всадником под загадочным именем Найтурс и даже с образом Пресвятой Богородицы Аранта из Древнего собора Софии Киевской. Именно на Софийской площади был убит петлюровцами ночью в декабре 1918 года выстрелами в спину генерал русской императорской армии граф Федор Артурович Келлер. Ключ к расшифровке своего романа Михаил Булгаков оставил на самом видном месте, но в силу длительного атеистического периода в Советском Союзе этим ключом литературоведы не пользовались. Святость воина-мученика графа Федора Келлера раскрыла нам глубину киевского романа Михаила Афанасьевича Булгакова. Богословы всецело доверяют свидетельству апостола Павла. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные» из послания 1 послания Коринфянам. Апостол ясно говорит: «Тела небесные есть». Фиксацией в «Белой гвардии» еще одного чудесного проявления святости Найтурса, а мы помним, что прототипом персонажа является воин-мученик Федор Келлер, можно считать то, что во время ограбления квартиры Василисы, домкома особняка на Алексеевском спуске, где квартировали Турбины, сам хозяин и его жена остались живы. Зажиточной, мещанской, бездетной паре бандиты угрожали кольтом Найтурса, который стащили из жестяной коробки, пристроенной Николкой Турбиным, на стене за окном его угловой комнаты на случай, если бы нагрянули с обыском петлюровцы. Нападение бандитов изрядно напугало Василису и его жену Ванду, и таким образом промыслительно повлияло на чету прежде чрезмерно мнительных и подозрительных Лисовичей. Они преобразились в миролюбивых, благодарных и милых соседей. Цитата из романа. «Найтурсов кольт! Лучше б меня убили самого, ей-богу! Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они этим самым револьвером его и отделали». Отчаивался и одновременно каялся Николка Турбин, обнаружив пропажу не просто реликвии, а предмета, посредством которого проявилось очередное чудотворение Найтурса. О подобной ситуации спустя полвека скажет митрополит Сурожский Антоний Блум. «Вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы самому прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причем такого, которого мы не уважаем, не любим, и который нас испытывает, который ставит нам уже жизненный вопрос, а твое покаяние на словах или на деле?» Конец цитаты владыки Антония. В нарушение законов, скорее штампов, драматургии, пистолет, то есть кольт, в Белой гвардии не выстрелил. Михаил Афанасьевич Булгаков предпочел драматургическим правилам стилистику житийной литературы, к чему был привычен с детских лет. Предварила, можно сказать, предопределила жертвенную гибель воина Феодора Келлера сонное видение самого автора романа. Михаил Булгаков общепризнан прототипом военного врача Алексея Турбина, хотя ранения в декабре 1918 года у будущего писателя, к счастью, не было. Подобные раны военный врач Булгаков часто лечил, будучи на фронте Великой войны, а также добровольческой армии. Тифом же опасно переболел сам, что и задержало его в СССР на всю оставшуюся жизнь, подобно мученику-воину Федору Келлеру, навечно оставшемуся в Киеве. Чудесным образом прототип Найтурса превратил военного хирурга Булгакова в самого загадочного писателя с мировым именем, чьи произведения изучены не вполне, а истолкованы лишь отчасти. Это можно счесть главным чудотворением воина-мученика Федора Келлера, прославившим его самого. По учению церкви Христовой, от падения сатаны и части ангелов, ставших бесами, произошло до создания человека. Столь глубокая древность этого события послужила для апостолов ясным свидетельством божественного достоинства Иисуса Христа, когда Он засвидетельствовал, что видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Это цитата из Евангелия апостола Луки, стих 10. События страшного 1918 года в Киеве Михаил Булгаков соотносит с мистическими явлениями, зафиксированными в Священном Писании. Речь может идти о событиях вселенской катастрофы, когда произошло разделение всех сил небесных на светлых ангелов и темных бесов. Тогда большой красный дракон, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Это цитата из Откровения Иоанна Богослова, 12 стих. И в разряд падших тварей вошли многие легионы ангелов, соблазненных возгордившимся Деницей, сатаной. С тех пор человечество имеет дело с падшими тварями, которые вовсе не пребывают на небесах, ибо стали духами злобы поднебесными. В христианстве, несмотря на то, что человеку от крещения приставлен ангел-хранитель, воздействие сил тьмы никогда не прекращается. Более того, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, представляет к человеку одного из лукавых духов, который, повсюду следуя за человеком, старается вовлечь его во всякий вид греха. После бурной дружеской офицерской попойки в ночь накануне записи в добровольческий дивизион 13 декабря 1918 года, цитата из «Белой гвардии», валялся на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский, и глумились бесы отчаянными словами. Конец цитаты. Потом из толщи Белой гвардии вынырнет, как бы случайно, словно переметнувшийся от Достоевского, кающийся безбожник-футурист-сифилитик, погрузившийся, подобно персонажам романа «Идиот», в чтение и даже толкование откровения Иоанна Богослова. В финале этот кающийся футурист появится у доктора-венеролога Алексея Турбина по рекомендации отца Александра, с которым читатель встречается буквально на первой странице романа. Отец Александр – единственный персонаж, выведенный автором под реальным именем прототипа – протоиерея Александра Глаголева, прославленного Украинской православной церковью в чине местночтимого святого священномученика Александра Киевского в 2019 году. В ту последнюю царскую еще ночь к дрожащим от страха и малоприятным соседям Турбиных Лисовичам, цитата из «Белой гвардии», сверху явственно просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон. «Сильный державный! Царствуй на славу!» Именно в эту ночь Турбин-старший внезапно во сне увидел картавящего Найтурса. «Умигать, не в помигушке игать!» Он был в странной форме, на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком. «Вы в раю, полковник?» — спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву. «В гаю!» — ответил Найтурс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей. Конец цитаты. На портрете, созданном в 1950-х годах художником Полем Маком, приятелем братьев Булгаковых по Киеву, Найтурс изображен динамично, в порыве всадника, но в то же время ощущается, что автор все-таки ориентировался на изображение воина на православной иконе. Каноны иконописи предписывают лишь Иуду изображать с одним глазом, используя профильный ракурс. Художник Поль Мак запечатлел Найтурса не в полоборота, а в три четверти, словно призывающего следовать за ним командира, так что оба глаза видны. В портрете ощутим намек на предательское Иудина бегство гетмана Скоропадского из Киева за день до пленения воина-мученика Феодора Келлера. А ведь и граф Келлер находился в шаге от предательства. Прибывшие из германского генштаба спасатели уже набросили на плечи царского генерала немецкую шинель, чтобы скрыть его, царского генерала, от петлюровской директории. Из предсмертного дневника графа Федора Артуровича Келлера, записанного в Михайловском Златоверхом монастыре 1-14 декабря 1918 года. Ординарец Марков успел съездить в немецкую комендатуру, куда в продолжении всего нашего странствования по улицам и монастырям он уговаривал меня скрыться и сообщить о моем положении. Часов около 8 вечера мне доложили, что приехал немецкий офицер на автомобиле и предлагает меня увезти к ним, Офицер попросил меня, чтобы я снял свою папаху и облачился бы в его шинель. Но когда он к этому прибавил, чтобы я еще обезоружился, то на это я не согласился и предоставил ему ехать домой. В это самое мгновение, находясь в ограде Михайловского Златоверхого монастыря, Федор Артурович стал творить молитву, поскольку он заметил неподалеку своего духовника, епископа Нестора Анисимова, своего духовного отца. Этот важный момент принятия генералом, тайным иноком, единственно правильного решения о спасении души, выношенного длительное время, владыка Нестор опишет в своих мемуарах. Цитата. «Приходит посланный от графа Келлера адъютант и просит меня немедленно прийти к графу. Пока я одевался, адъютант рассказал мне, что пришел автомобиль с немецкими офицерами, желающими увести графа и спасти его от неминуемой расправы петлюровцев, но что граф категорически отказывается от этих услуг немцев. Немцы в течение всего дня искали графа по Киеву и только поздно ночью узнали место, где он скрывается. Когда я с адъютантом вышел в ограду обители, мимо нас германские офицеры почти насильно провели к автомобилю графа. Они заверяли его, что им поручено только сохранить его жизнь и вывести благополучно из города. Но граф не соглашался на это и, увидев меня, взмолился, прося меня разъяснить немцам, что он не может уйти и оставить свой отряд на растерзание, что, если суждено, он желает погибнуть вместе со своими людьми. Тем не менее, германские офицеры довели уже графа до автомобиля и здесь накинули на него германскую шинель. Потом они попросили его снять с себя георгиевское оружие, чтобы легче было ускользнуть от осмотра петлюровских дозоров, патрулирующих по городу. Но в ответ на это предложение граф Келлер отбился от державших его немцев, сбросил шинель и каску и, поблагодарив германских офицеров за заботы о нем, резко повернулся обратно и пошел в обитель. Конец цитаты. Вот так воин-мученик Федор Келлер избрал путь на Голгофу вслед за государем-страстотерпцем. Облик Найтурса в сонном видении Турбина-старшего в Белой гвардии соответствует средневековым временам ратных и духовных свершений Александра Невского. Вот на сайте Радонежа есть публикация Неонил Пасечник о том, чем подвиг святоблаговерного Александра Невского все-таки схож с подвигом Федора Артуровича Келлера. Намек на святого благоверного князя, победившего тевтонцев в XIII веке, Булгаков оставил в реальном имени персонажа священника. Прежде описанных в романе «Чудотворение» читатель знакомится на похоронах с отцом Александром, отпевающим маму Турбиных в церкви Николы Доброго, что на Взвозе, в мае 1918 года. Матушка Михаила Афанасьевича Булгакова, как известно, скончается 3 года спустя, в 1921 году. Приехать из Москвы в Киев к погребению писатель не сумеет. Свое глубокое раскаяние в том, что не проводил возлюбленную матушку последний путь, Булгаков оставил на страницах Белой гвардии. Именно с батюшкой Александром Глаголевым, священномучеником Александром Киевским, сверял и Михаил Афанасьевич, и иные киевляне свои мысли в тот страшный 1918 год. Приходя на дом к священнику, офицеры, превратившиеся внезапно делением командира генерала Келлера в штатских, описывали замеченные в своих жизнях многие чудесные события после мученической гибели генерала графа Федора Артуровича Келлера и после тайного его погребения под другим именем в ограде Покровского женского монастыря.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». УКВ-ФМ круглосуточно, а также в интернете по адресу radonezh.ru.